говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Документальное кино» киевский режиссер Тимур Залоев и герои его фильмов. Записи Ирины Колесниковой.
Киевский кинорежиссер Тимур Залоев – классик документального кино. Его изучают во ВГИКе. Его фильмы, созданные на студии «Киев Научфильм», отмечены многочисленными международными и отечественными премиями.
Документальным кино меня всегда привлекала одна тема. Это вот живой человек с его страстями, с его болью, механика поведения человека. В общем, все это безумно интересно и безгранично. И как-то с самого начала вот пошло это от кинонаблюдения в гимнасте. Я видел потрясающий эпизод на Олимпийских играх. Девочка из американской команды два раза упала во время выполнения упражнения. И потом все время ее держали в кадре. И вот было видно, как уже ничего не интересовало. Она была несчастна от того, что она утащила свою команду вниз. Я понял, что для нее большего несчастья случиться не могло. С ней разговаривали, тормошили. Она смотрела в одну точку, она была просто убита. Я почему вспомнил, гимнаст уже получил премию в Союзе, в ФРГ, и потом был в Италии.
Это ваш фильм «Гимнаст», 1966 года. Практически отсутствует текст, только вот представляется сам гимнаст, это известный спортсмен Сергей Дионидов. И только звучит Бах, вообще классическая музыка, и тренировки. Вы настолько эстетизировали спорт, показали спорт как искусство.
Ну, итальянцев поразило тоже в первую очередь музыкальное решение, потому что там ведь двуслойная картина. Мы видим тренировки, потом выступления, а на втором плане у нас идет подготовка симфонии, потом симфония. Но итальянцы потом писали, нам казалось всегда, что спорт – это радость, это игра мышц, воля. Но мы никогда не думали, что это страдания. Такие тяжкие, такие муки, через которые проходит каждый спортсмен.
Но вот эти документальные наблюдения с помощью камеры за человеком, спортсменом, который не только тренируется, но и готовится к ответственному выступлению, по-моему, это первый опыт такого наблюдения психологического.
Да. У нас был первый. На Украине я первый начал снимать скрытой камерой, хотя потом она стала абсолютно откровенной. Но я до этого снял картину о селе, которое называлось «Земля моя, судьба моя», о семи украинских женщинах, которые прошли всю войну и сохранили колхоз. Семь женщин, у которых не было ни одного мужа, ни у кого. И у одной был ребенок. Меня даже хотели выгнать со студии за порочное изображение колхозного села. Но в конце концов картина, в общем, была признана. Это 65-й год. Мы снимали их на поле, когда они собирают буряки и чистят их. Это тяжкий, несчастный труд. Причем очаровательные женщины. Потом они каждый вечер собирались, мы им привозили подарки. Мы им привозили стиральный порошок, пиво совершенно потрясающее арабское и торты киевские. Они приносили галушки, самогон, и мы садились в хате. И они нам рассказывали о своей жизни. Мы снимали из другой комнаты, но они так привыкли ко мне, им наплевать было на камеру. Вообще все умные и все мудрые и все простые люди не чувствуют камеры, как Амосов. Ему было наплевать, снимаем мы, не снимаем. Он жил своей жизнью, в своих мыслях, так же точно вели себя они. История там была, конечно, очень грустная. Одна из этих женщин была героем соцтруда, а все остальные женщины были просто рядовые колхозницы, и вот эта председатель, она была их подружкой. И в первый раз ее должны были расстрелять с сыном. Сына убили, она упала в реку и выплыла.
Немцы, фашисты.
Да, и осталась жива. Потом ее забрали дома и расстреляли второй раз на кладбище. Она осталась жива. Она доползла до дома, и там ее уже добили полицаи.
Свои?
Да.
А так, где это происходило?
Это происходило в Великих Сорочинцах, Полтавской области. Там стоит памятник Оксане, вот этой председателю колхоза. Неисповедимы судьбы Господни, говорят. Но эта история на меня сильно подействовала и дала толчок к какому-то любопытству просто. Характер, движение души. Вот это очень сложно, но мне кажется, это очень интересно. Я родился во Владикавказе. Мы прошли всю войну в оккупации.
Ну, вы осетин.
Да, я осетин. Папа у меня был православный, мама мусульманка. А мама была кремень. Она была очень сильным человеком. Она, собственно, и брата, и меня воспитала. И, как она всегда говорила, у нее два сына, один умный. Он действительно умный, он сейчас...
Брат?
Да, брат. Президент Уралгеологии, известный ученый, член-корреспондент Российской академии наук Ким Карпович Залоев. Ну, а я был, мама меня считала футболистом. И в первый раз так получилось, что брат жил с мамой в Свердловске, он и сейчас там живет, в Екатеринбурге нынешнем. И мы на Новый год ушли в гости с братом. И когда мы пришли, то мама рассказала, что была такая передача о кино по телевидению центральному. И вел его замечательный совершенно человек, Каплер, и он рассказывал о моем фильме «Шахтерский характер». Он говорит, ты такой умный, и что до этого ты какую-то очень хорошую картину сделала о гимнастах. В общем, мама говорит, я с удовольствием это все послушала. По-моему, она впервые тогда поверила, что я занимаюсь серьезным делом. Понимаете, ведь режиссерская профессия, она ужасная, потому что плохой режиссер – это ужасно. И самое страшное – сделать хорошую картину, потому что после нее ведь надо что-то делать.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». В разделе «Документальное кино» киевский режиссер Тимур Залоев и герои его фильмов.
Тимур Александрович, вот ваш знаменитый фильм «Николай Амосов» и знаменитый кадр «Операция», и когда зашивают нитки, вы снимали на контр-ажуре, и они светились, как сравнил известный документалист Роман Ширман, как струны арфы. То есть это вошло в историю документального кино, поэтизация, то есть эстетизация не совсем эстетического зрелища. Ну, кому интересно смотреть операцию?
Мы хитро поступили просто. Мы поставили камеру так, чтобы была видна не рана, а та часть, которую занимает поверхность самой раны, салфетки, и руки. А что это сердце, было понятно, потому что когда зажим, останавливающий кровь, начал биться в такт сердца, это было в 1000 раз больнее, чем видеть открытое сердце. Есть такой очень известный критик Фрейдлих, он подошел ко мне и сказал, Тимур, я хочу посмотреть на человека, который после тебя снимет операцию, решится. В чем самое большое мастерство режиссера-документалиста? Огромное любопытство. Умение слушать. Однажды оператор мне сказал, говорит, а ты помнишь, как ты меня учил? Каждого человека слушай так, как будто он говорит совершенно неизвестные для тебя потрясающие вещи. Тогда он действительно разговорится и скажет что-то очень серьезное.
Ну, а как вы заинтересовали Николая Михайловича?
А там была история, был такой Миша Вепринский, замечательный драматург. Он написал сценарий о Николае Михайловиче, подробный, хороший сценарий. Амосов прочитал это все и должен был снимать другой режиссер. Амосов отказался. Мишу оплевали, у Миши забрали гонорар. Мише сказали, что он бездарный. И Миша все время говорил, Тимур, ты должен снять эту картину. Я говорю, Миша, никакого вопроса нет. Договорись только об одном, чтобы мы встретились с Амосовым. И вот однажды Миша где-то уже через полгода прибежал ко мне запыхавшись и говорит, 8 часов мы встречаемся с Амосовым. Миша живет на Франка рядом с Амосовым, буквально следующий дом. Мы зашли к Мише, я вижу, его трясет. И Миша говорит, давай выпьем чего-нибудь. Я говорю, давай. Мы с ним выпили виски. Немного там, по 2 стаканчика. И в 8 явились под дверь Николая Михайловича. Открыла Лидия Васильевна, жена его.
69-й год, правильно?
Да. Она открыла нам дверь и говорит, что Николая Михайловича еще нет. Но он звонил, он сказал, что вы должны прийти. И он просил вас прийти в 9. Ну, хорошо, мы опять ушли к Мише, добавили. Пришли к Николаю Михайловичу, уже изрядно теплые. Первым делом Николай Михайлович очень внимательно на нас посмотрел и сказал, ну что, Галича послушать хотите? Мы сказали, конечно. Поставил пленку Галича, послушали мы Галича, он сказал, виски выпить, и мы хором сказали, да. Да, почему вы хотите снимать картину? Я сказал, Николай Михайлович, ваши идеи очень интересны всем. Но особенно интересны тем, у кого-то сказать, это болит. И лучшей популяризации ваших взглядов, вашего отношения к медицине, чем кино, я, например, не знаю. Он говорит, да, это аргумент серьезный, хороший аргумент. Ну, а еще что? Я говорю, ну, если получится картина, то я думаю, что тогда он говорит, а картина получится, как вы думаете? Тут я сморозил глупость, я сказал, Николай Михайлович, вы когда на операцию идете, вы знаете, чем она кончится? Я вижу, Миша умер просто. Он понимает, что нас сейчас выкинут. Николай Михайлович расхохотался. Он сказал, да, кажется, я задал не очень умный вопрос. И как-то сразу мы с ним подружились. Как-то исчез вот этот барьер академии, хотя я понимал, что он великий человек, а я абсолютный ноль. И когда спустя много лет, уже после выхода Амосова, мне написал из Свердловска письмо человек, врач, он говорит, что моя дочь поступила в медицинский институт и разочаровалась в нем. И после первого семестра бросила институт. И желая ее утешить, я повел ее в кино. Это было чудо. Мы попали на ваш фильм, Николай Амосов. После чего, значит, говорит, она великолепно учится, в общем-то, все в полном порядке. Очень легко было на съемках. Он вообще не обращал на нас никакого внимания.
А куда вы поставили эти камеры? Ведь в те годы была громоздкая техника.
Огромная. Да? Но он посмотрел на камеру и сказал, это что? Мы сказали, съемочный аппарат. Да, я думал, сварочный. Причем снимал, знаете кто? Ассистент второй категории. Это был ученик моего хорошего друга, Тимлин, есть такой блестящий оператор, вот Шульженко снимал он. Витя такой был, Соломин, изумительный человек. Он снял весь фильм на двух лампах-перекалках. Ну, гений просто. Человек с фантастическим чутьем. Во-первых, во-вторых, босяк, он ничего не боялся. Опытный оператор боялся бы, это брак, это не... Ему на все было наплевать. Вот такой легкий, изящный человек, который просто блистательно снял картину.
Что значит на двух лампах?
У нас свет весь шел от двух перекальных ламп. На ярком свете вот это он снял всю картину. Мы на четвертый день сняли финал. Совершенно удивительный. Сидит Амосов, читает письма и снимает две камеры. Я слышу, как сопят мои операторы. Летит пленка. Минута, две, три, четыре, пять. И вдруг Амосов опускает письмо и начинает смеяться, и мне говорит.
Сковорода сказал просто, душа – это то, что делает траву травой, дерево – деревом, человека – человеком. Без нее трава – сено, дерево – дрова, а человек – труп. Хорошо сказал, правда?
Я сказал, ребята, вас поздравляю, мы сняли финал. Кстати, он после этой картины сразу получил оператора второй категории. Витя Солонин, покойный, к сожалению, он умер очень молодым, 42 года.
Тоже ваша знаменитая картина «Шахтерский характер», о котором многие очень высоко отзываются, где вы профессию показали через человеческое, а не идеологию, как тогда тоже было принято.
Мы там проходим через судьбу женщины-бригадира женской бригады, мы снимали у нее дома. Потрясающая женщина.
Это почетный шахтер Мария Гришутина-Ломонос.
Она говорит, все мужики меня боялись, и один белорус не испугался и женился.
1943 год, октябрь месяц. Мне шел 18-й год. Был митинг. Я услышалась в Кузбассе. Говорят, женщины работают в шахте. Они заменили всех ушедших на фронт мужчин. Пошла к своим подругам. Говорят, девчата, давайте пойдем в шахту. Ну, кто будет работать, кто будет восстанавливать, кто помогать? Ведь каждая тонна угля, это ж приблизит День Победы. Мы ж хотим, чтобы все-таки войны не было. И вот они говорят, хорошо, Маша, если ты не боишься, то и мы не будем бояться. Вот что ты, то и мы.
Бригада забойщиц, Мария Гришутина, так и называли.
Страшно было, смотрели друг на друга. Я говорю, надо, надо. Ведь Роза, твой отец где? На фронте, Зина твой, ну Зина погиб раньше. Я говорю, у меня сколько ж родственников, и дядьки, и братья на фронтах. Много погибло, конечно. Опустились мы в шахту. Увидели, работает старик, забойщик. Я на Розу говорю, ну видишь? Вижу. Я говорю, а чего нам бояться? Дед старый, сколько он лет проработал? Не оглядывается по сторонам. Я говорю, работает себе, а мы смотрим, боимся, мы ж молодые. Давайте. Выполняли норму на 200, иногда и 300, и больше процентов. О наших делах производственных узнали все фронта. Мы очень большое количество писем получали. Треугольники тогда, знаете? И писали то, что спасибо вам за то, что вы заменили нас. Это шахтеры в основном. И писали за то, что спасибо, девушки, что вы помогаете нам на фронте своим личным трудом быстрее прогнать врага с нашей территории.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В разделе «Документальное кино» киевский режиссер Тимур Залоев и герои его фильмов.
Тимур Александрович, в 2003 году вы сняли фильм «Ты помнишь наши встречи» о Клавдии Ивановне Шульженко. Мне что понравилось в этом фильме, что вы не боитесь просто давать чистый концертный номер, допустим, исполняет Шульженко песню «Руки».
Как влетали, как оживляли все вокруг.
Но в контексте всего этого фильма он смотрится как именно номер, рожденный из вашего фильма. Он настолько органично вписывается в фильм.
Я Шульженко помню с детства. Первый голос, который на меня очень сильно произвел впечатление, она пела «Голубку». Это было еще на Кавказе. Вот ее голос мне запомнился сразу, я всегда ее любил. Почему? Каждая песня – это был отдельный спектакль короткий. Не зря Хмелев сказал: слушайте и учитесь у нее, как говорить слова. Ведь там каждое слово она должна была донести как драгоценность некую. Она очень бережно относилась к слову. Этого потом уже не стало. И сейчас вообще нет. Сейчас же эти вякают там что-то непонятно, что они месят во рту. Но это было совершенно изумительно. И, в общем, при небольшом голосе это вокальное чудо было. Ну и, конечно, самое главное, что есть во всех ее песнях, это душа.
В вашем фильме вы даете фрагменты ее юбилейного концерта в колонном зале, где показана и аудитория, но вы даете же в этом фильме аудиторию тех военных лет далеких. И вот еще есть одна аудитория, третья аудитория, это в нашей передаче, это мальчик кавказский осетин, который слушал Шульженко. Пластинка или что у вас?
Нет, вот только радио. Тарелка, да.
Какой год примерно?
Тарелки, это примерно 54-й.
Сколько вам лет?
Мне тогда было 18. Я 22 года институт кончил. Я преподавал в школе.
Историко-филологический факультет?
Да. То есть у нас специализация была история, но мы основательно изучали филологию. И мне это было близко, потому что мой папа был первым учителем русского языка в Осетии, за что и был уничтожен в свое время замечательными ребятами сталинской кампании всей этой. Он был одним из крупнейших деятелей культуры Осетии, а тогда их всех убирали. Вся его политическая деятельность заключалось в том, что он строил в Северной Осетии школы, в которых бы учились дети.
О, голубка моя, будь со мною мою, в этом синем и пенном просторе, в дальнем родном.
Ирина Колесникова представляла киевского режиссера Тимура Залоева и героев его фильмов.